Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о книге мемуаров журналиста и владельца лондонского литературного салона Дэмиана Барра и исследовании Ричарда Девенпорт-Хайнса «Английское дело, секс, политический класс и власть в эпоху парфюма», а также прогуляемся по павильонам Венецианского биеннале современного искусства. Начнем выпуск с литературной сенсации, полного собрания сочинений поэта и прозаика Артура Хаминского «Возлюбленная псу». Псу – это дательный падеж, у героини поэмы сложные отношения с собакой, а имя Артура Хаминского до недавнего времени не было известно даже самым дотошным исследователям литературы первых десятилетий прошлого века. В 1908-16 годах Хаминский выпустил в Киеве и Звенигородке крошечными тиражами 6 сборничков стихов и прозы. Они остались незамеченными, во всяком случае, ни одной рецензии разыскать не удается. Ничего не известно и о судьбе автора, предположительно можно установить только год его рождения, 1888. Между тем, это весьма незаурядный писатель, опередивший свое время, его можно назвать первым русским абсурдистом. От подражания поэтам-символистам он переходит к макаберным пародиям, а позднее к сочинениям, похожим на тексты абериутов. Вот отрывок из повести у Юджин Кинни, открывающий книгу «Возлюбленная псу».
Когда Тальскому предстала ломка старых понятий и идеалов, он почувствовал, что связывающие его с прошедшим воспоминания потеряли всякий смысл и лопнули брызгами раздувшегося мыльного пузыря. Быть может, он любил одну женщину, но она умерла от воспаления левого легкого, и ее любовь его теперь грела, как огонек папиросы за версту. И ему стало скучно, страшно скучно. Он пошел на берег озера. Оно было синее, как мысли поэта, и глубокое до невозможного. У берега сидело 3 волка. Они ели зайца. Матери не было. Она умерла за год до их рождения, испугавшись декадентской луны. Но, поссорившись из-за ног замученного зверька, они перегрызлись и съели друг друга так, что от них остались только хвостики. 2 были белые, а 3 как снег. А их тени жалобно выли по уходящей жизни и ее вечному наслаждению. Далее на берегу совершались сцены из народного быта. Мужики пили водку, скверно ругая ободранных ребятишек, которые, пообедавши, ели хлеб. Си-бемольную ноту выводил кулик на песчаной отмели, и рядами лежали недвижные и холодные, как северные женщины, раковины. Жизнь — это вечная жизнь. Стоги сена, люди, назойливые вороны. Но вдруг с вершины спустился орел. Его глаза — пламень, его сила — сила бури, его размах крыльев — 232 сантиметра. Он сел на копну, похожую на другую, и задумчиво глядел вдаль. Увидев это, люди вскрикнули и побежали им полюбоваться.
Или вот такие стихи.
Отчасти похожа река на картину. И те же древесные своды, но только к концу сентября я покину покрытые плесенью воды. Воровка залезла в купальную будку, мой месяц хохочет над злом. В кустах я приметил домашнюю утку, эх, дернуть ее бы веслом.
Обнаружил книжечки Артура Хаминского и подготовил к печати сборник «Возлюбленная псу» московский литературовед Александр Соболев.
По роду своих занятий и сердечной склонности я занимаюсь довольно давно несправедливо забытыми авторами, малоизвестными рубежа 19-20 веков. И в рамках этих занятий я просматриваю довольно большое количество книг этого времени, пользуясь справочником Турчинского, Тарасенко, так называемым. Да, всего книг в первую четверть века было издано там несколько тысяч поэтических, но там больше 3000 из них я уже проглядел в поисках разных интересных сочинителей. Вот. И, среди прочего, мне попался вот этот автор, который за последние 50 лет упоминался и дважды в связи с его письмом к Блоку, который он мне написал, желая с ним познакомиться. И то есть при некотором ущербе можно было найти это упоминание в аннотации входящей переписки Блока и в еще в одном месте, тоже посвященном Блоку сочинения. Но вообще, конечно, он был неизвестен совершенно к этому моменту.
И вы стали работать в архивах и практически ничего не обнаружили, кроме того, что такой человек действительно существовал, что это не псевдоним.
Ну да, но видите, это алгоритм расследования в случае с неизвестным автором, да, когда он представляется незаурядным и хочется узнать о нем побольше, алгоритм довольно выработанный и обычный. Можно быстро посмотреть каталоги крупнейших библиотек, можно посмотреть по некоторым электронным источникам, можно посмотреть картотеки крупнейших архивов. И обычно это такое предварительное сравнение, да, как сказали по рыбаке, приносит какой-то успех, но в этом случае он был минимальный, потому что выявился только ряд принадлежащих ему перу книг, изданных в довольно узкий промежуток времени, и входящие его два письма к Блоку. Да, это нетрудно было найти. А дальше историка литературы ведет себя примерно как детектив из детективного романа, потому что он начинает цепляться за подробности. Да, то есть внимательное чтение самой книжки приносит маленький урожай, посвящение, кому посвящены отдельные стихи, пометки географические под отдельными стихами. Если человек издал книгу в каком-нибудь населенном пункте, отличном от Москвы и Петербурга, то имеет смысл посмотреть адресные книги этих областей или памятные книжки. Да? То есть обычно есть какие-то ходы и тропинки в такого рода сюжете, но в данном случае большая часть не вела никуда, да? И несмотря на то, что все перечисленные атрибуты нашего сочинителя были, но стихи были посвящены каким-то известным лицам, там, вроде поэта Потемкина. Поэта Потемкина архива не сохранилось, поэтому здесь ловить было нечего. В адресных книгах он не значился и так далее. Да? То есть вот кроме блоковского сюжета, единственное, что удалось найти, это упоминание о нем в списке выпускников одной из киевских гимназий, что дало нам пищу для довольно важного заключения, что это не псевдоним, что такой человек был, что он учился в Первой киевской гимназии, где училось много будущих писателей, и что раз он не оставил следа, он не хотел его оставить, потому что иначе бы он или печатался в местной литературной периодике, которой было довольно много, или вступал бы в какое-нибудь литературное общество, которое более-менее описано, он этого не сделал. То есть он с самого начала был нацелен на автономность.
Он пишет Блоку, что основал в Киеве блоковское общество. Есть ли какие-то следы этого общества, или это что-то вот типа общества стояния на перекрестках, которое в его прозе упомянуто?
Нет, следов никаких нет, при том, что литературная жизнь Киева 10-х годов описана более-менее прилично. В это время действовало довольно много людей, которые оставили мемуары, о которых оставили мемуары, вроде писателя Дейча или вроде Венедикта Лившица, он ни с кем не был знаком. И, конечно, появление такого общества, если бы оно было хоть сколько-нибудь не эфемерным, оно было бы документировано обязательно, да, или в газетной хронике. Вполне может быть, что он в каком-нибудь своем кругу, нам пока непонятном, какую-то вот такую эфемериду коллективную основал, но поскольку многие поколения исследователей работали над библиографией Блока, и все газетные упоминания о нем более-менее собраны, за редким исключением, это было бы известно, скорее всего. Нет, я думаю, что это просто шутка, или там общество состояло из него самого, там, моего двух приятелей, и ничем не увенчалось фиксируемым его деятельностью.
Но все-таки вам удалось установить, что Хаминский принадлежит к достаточно известной семье.
Да, фамилия довольно редкая, отчество довольно редкое, которое мы выяснили благодаря этой гимназической книге. И ареал его обитания, так сказать, вся эта топонимы, которые выявились из его книг, все это указывает на то, что он принадлежит к этому достаточно известному роду. Но тоже это не Шереметьево, грубо говоря, да? То есть, но мы знаем его деда, мы знаем его отца, и это ровным счетом не дает нам никаких сведений о нем самом, к сожалению.
Теперь давайте поговорим о том, что нас привлекает в произведениях Хаминского. Он ведь начинал как такой провинциальный эпигон символизма, и первые его стихи довольно невзрачные во всех отношениях. А потом в них появляется вот эта замечательная абсурдистская интонация, которая все меняет и даже, может, кажется какой-то пророческой, очень сильно опередившей свое время.
Совершенно верно, вы очень правильно описали художественное своеобразие. Собственно, он проходит тот путь, которым параллельно двигается вообще литература в этот момент. Только все это станет мейнстримом там, через 5, 10 или 15 лет. В этот момент привнесения иронического, прости господи, дискурса в символистское повествование появляется уже и в столицах. Но у него это, насколько мы можем судить, происходит совершенно автономно и в высшей степени изящно. Да? То есть вот его поэма «Возлюбленный отцу», именем которой мы назвали книжку, это, в общем, на мой вкус, своего рода лирический шедевр по тому, как изящно там смесаны темы и способы выражения смежных литературных направлений и эпох. Как вот символистская лексика соединяется здесь с совершенно несимволистским сюжетом. И еще более это выражено в его прозе, конечно, которую вот любой любитель и знаток датировал бы 20-ми годами. Настолько он в этом смысле синхронен в эпохе.
Вот я вспомнил в первую очередь пьесу Самуила Кисина «Месть негра», может быть, потому что я в свое время ее когда-то опубликовал по рукописи, обнаруженному в архиве Ильи Самуиловны Кисиной, его дочери. Это ведь тоже театр абсурда, родившийся вообще за 50 лет до, собственно, театра абсурда французского. То есть вот такие вот вещи странным образом в России появлялись именно в 10-х годах.
Да, да, да. Но вообще мы мало знаем об этих механизмах глобальных, как одно, мы это там более-менее находимся во власти довольно убогих и неопределимых понятий, что такое серебряный век, Бог его знает, да, там Демьян Бедный, это серебряного века поэт или нет. И так и здесь. И поэтому механизмы, двигающие литературу, двигающие словесность и вызывающие метаморфозы, они сложнее, чем, мне кажется, чем то, что мы сейчас можем вообразить. И сравнение его с Муни, конечно, любопытно и перспективно, да, как вот тот человек, которого, не дрогнувшей рукой, причислили бы к поэтам третьего ряда, значит, как будто поэты строятся рядами. Человек тоже чутким ухом предчувствует, слышит какую-то мелодию, которая пока ведома не всем, а которая через несколько лет будет уже более или менее очевидна. Да, тут вполне перспективное сопоставление.
Я бы сказал, что ближайший родственник Хаминского в русской литературе – это Николай Олейников. Согласитесь?
Ой, знаете, ну, не знаю, ну, а может быть, Потемкин, а может быть, и Саша Черный где-то примешался, да, как бы сказать, он более современен. А Олейников, ну, на мой вкус, хотя, в принципе, историку не можно говорить о вкусах, на мой вкус он чуть более прямолинеен, чем было принято в 10-е годы Олейников. А Хаминский, наоборот, по своей некоторой дымчатости более сопереводен к 10-м годам. Но это касается не манеры работы со словом, а оттенков. С Олейником то тоже, ну да, конечно, Олейников, и может быть, Харнс, и может быть, вообще все эти граждане. Но другое дело, что эти сопоставления оттачивают игру ума, но мало что дают для понимания, мне кажется.
Еще есть очаровательная деталь его личности, скорее. Это такая энергия молодости, юное нахальство. Это, кстати, и в его письмах Блока очень видно.
Конечно, да. Вот, судя по всему, сочетание явной застенчивости, судя по тому, что он не оставил следов в обществе, в котором оставлялись следы все, кому не лень, и явного напора, и чувства собственной правоты, как говорили уже позже, оно очень мило, очень славно, и жалко, что мы пока не знаем о нем чего-нибудь еще, но надежды не теряю, потому что часто вслед за каким-то таким сюжетом возникают потомки, родственники. Мне многократно приходилось с этим сталкиваться. И каждый раз это действует ошеломительно и приятно, как реакция с той стороны, с которой я не ждал.
То есть розыски продолжаются?
Видите ли, после того, как проделываются все основные розыскные мероприятия, дело переходит в архив иногда с промежуточным результатом. Вымышленный, конечно, архив. Да? То есть что еще можно предпринять для того, чтобы найти сведения о нем, я не знаю, на что я это предпринял. Но, конечно, бывает и достаточно часто, что сюжет продолжается через много лет, и, конечно, надежда более чем велика на то, что мы не последний раз сталкиваемся с ним.
Гостем программы «Культурный дневник» был литературовед Александр Соболев, составитель книги Артура Хаминского «Возлюбленная псу», вышедшей в издательстве «Водолей».